кошелек. Звон денег в каждой новости.
И вот тема нашего выпуска «Дно пройдено, но до настоящей нормализации еще далеко». Эксперты оценили глубину падения экономических показателей в российских регионах. Цены на золото прошли пик и дальше будут только падать. Драгоценный металл дешевеет на хороших новостях о вакцинах против коронавируса. И деньги против ценностей. Польша и Венгрия заблокировали проект бюджета ЕС. Обсудим эти темы с руководителем информационно-аналитического центра «Альпари» Александром Разуваевым. Александр Юрьевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Ну вот смотрите, эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства оценили глубину падения экономических показателей в российских регионах. По их мнению, в большинстве субъектов дно уже пройдено, но к докризисным уровням показатели, скорее всего, не вернутся в ближайшее время. И вот эксперты предупреждают, что это означает, что доходы региональных бюджетов не восстановятся. Вот вы как оцениваете ситуацию в регионах? Возможно, еще рано делать какие-то прогнозы, тем более мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, да, и, возможно, не исключенный локдаун.
Есть взгляд российских финансовых компаний, иностранных финансовых компаний, наших чиновников, Минэкономразвития, ЦБ, он совпадает. В следующем году будет полное восстановление, потому что будет вакцина. Россия должна полностью восстановиться к третьему кварталу. Это будет очень хорошо. Но пока мы видим, каждый день растет число заболевших. В России, в Москве, может быть, новые локдауны будут. Тогда ближайшие месяцы будут очень тяжелые. Пока мы второе место после Китая. У нас спад будет ВВП по итогам года 3,5-4%. Это очень хороший результат. Но что будет, мы не знаем. По той простой причине, что локдаун – это и снижение зарплаты, пустой бюджет, и безработица. К сожалению, это неизбежное зло.
Ну вот как раз тут приводятся такие цифры. По итогам второго квартала реальные доходы населения снизились почти на 8%, и к этому добавилась безработица. И вот по мнению экспертов, пандемия отбросила страну по этому показателю почти на десятилетия назад. Учитывая такие цифры, разве можно говорить о каком-то восстановлении даже в следующем году?
Да можно, конечно. Это же искусственный у нас локдаун был во втором квартале. В третьем квартале достаточно быстро восстанавливался, особенно сектор услуг. Плюс раньше у нас 55-60 миллиардов долларов россияне ежегодно оставляли за рубежом. Только Турцию открыли. Поэтому внутренний туризм, конечно, он тоже поддержал сектор. Достаточно неплохо шло восстановление. Но что будет сейчас? Потому что каждый день прибавляет очень серьезно. Европа сейчас замедляется. Соединенные Штаты, наоборот, растут. В ближайшее время это очень большая неопределенность. Должна быть вакцина, и как она сработает. Прям увидим.
Но все, наверное, зависит от общества, от людей. Если оно поправится, общество, то и экономика, наверное, начнет чувствовать себя лучше.
Но, скажем так, не будет массовых заражений, не будет ограничений. Все заработает и все восстановится. Поэтому пока мы видим и в России ужесточение, но это реакция на ситуацию с пандемией, достаточно серьезный вызов. Хотя, конечно, спад ВВП, доходов пока как идет, он намного мягче, чем кризис 2014 года из-за санкций, чем кризис 1998 года и тем более начало 90-х. Тогда вообще экономика в два раза сложилась, а гиперинфляция уничтожила все сбережения граждан.
Но вы согласны с тем, что вот последствия нынешнего кризиса будут для страны мягче, чем от прошлых?
Да. Конечно. Ну, если вот не будет совсем полного локдауна там на месяцы, мы все надеемся, что мы этого избежим.
Да, давайте следующую тему. Цены на золото прошли пик и в дальнейшем будут только падать, прогнозируют аналитики. Привлекательность драгоценного металла ожидается на фоне успехов разработчиков вакцины от коронавируса и восстановления мировой экономики. Почему все-таки дешевеет золото и чего от него ждать дальше?
Ну, для начала надо сказать, что был момент, доля золота в резервах Банка России превышала 20%, 24%, по-моему, пик. И Банк России на этом очень хорошо заработал. Банк России молодец. Дальше. Россия экспортировала активно в этом году золото, неплохо зарабатывала. И золотодобытчики, и коммерческие банки. И именно экспорт золота вместе с экспортом сельхозпродукции сильно смягчил падение доходов от экспорта нефти и газа. Там и цена просыпалась, и объемы соглашения ОПЕК+. Когда все плохо, опасения, что будет еще хуже, вот пандемия, например, неопределенность с американскими выборами, всегда рынки покупают золото. Сейчас все верят в вакцину, верят в рост рынков акций, восстановление мировой экономики. Поэтому вот сегодня я писал как раз стратегия «продаем золото, покупаем нефть». она, наверное, сработает. Она выглядит очень интересной. Потому что я думаю, что нефть на конец 2021 года 70 мы можем легко увидеть. А золото, ну, процентов много может просыпаться. От нынешних уровней там процентов 25, я думаю, уже на 10% от пика августа просело. Поэтому, ну да, защитный актив, он, когда всем страшно, покупают золото, когда все хорошо, то мировой туризм и прочее, тогда нефть дорожает, акции дорожают. Пожалуйста, можно купить акции тоже, но тут как бы уже надо смотреть, что там.
То есть, когда больше некуда податься, золото всегда тут как тут?
Когда страх побеждает жажду наживы, покупают золото. Ну, если брать Россию, да, возвращаясь в Банк России, монетарное золото хранится в Российской Федерации. Никакие санкции не могут его арестовать. Понятно, да, в отличие от любых инвестиций в зарубежные ценные бумаги.
Еще одна тема. Венгрия и Польша наложили вето на проект 7-летнего бюджета Евросоюза почти в 2 триллиона евро, и он, кстати, включает средства на восстановление экономики после пандемии. Отказ Будапешта и Варшавы связан с тем, что в нем прописан механизм контроля за соблюдением принципов верховенства права в странах сообщества, с которым не согласны вот эти две страны. Это правило, как считают Венгрия и Польша, может привести к тому, что эти страны потеряют часть предназначенных им денег, если Брюссель все-таки признает, что и Будапешт, и Варшава продолжают политику подрыва демократических стандартов. Сейчас, как известно, я напомню, власти Евросоюза ведут расследование о возможном нарушении независимости судов, давлении на СМИ и неправительственные организации вот этих двух странах. Вот, Александр Юрьевич, для утверждения бюджета необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. Ситуация с коронавирусом тяжелая, и нужно как можно быстрее принять этот бюджет с тем, чтобы помочь странам восстановить экономику после пандемии. Это прекрасно понимают и в Польше, и в Венгрии. Вот как долго они могут бойкотировать бюджет? Ведь это значит лишить денег всех, в том числе и себя. Возможно, эта решимость лишь блеф, цель которого – поторговаться за размеры субсидий.
Субсидии – это, конечно, важно, но субсидии интересуют прибалтов и поляков. А нормальные экономики, они выйдут сами, когда закончится пандемия, из кризиса, и все будет хорошо. У них еще часть денег возьмут.
Так поляки как раз и блокируют бюджет.
Они, может быть, поступают, как их соседи на Востоке, да, в Киеве, не очень рационально. Может быть, они торгуются. Но главное, чтобы вот эта экономическая система европейская нормально работала, там должен быть единый центр принятия решений. А когда вот у них они должны договориться, то это идет постоянный дележ денег и постоянная свара. И очень много разных стран. Но нельзя сравнивать экономику Польши и Германии. Именно поэтому у них этот процесс постоянный. И поэтому, в общем, с точки зрения центра силы, Евросоюз в нынешнем виде, он такой достаточно рыхлый. Просто пока основные экономики, их там французы, немцы, они все это дело вытягивают. Кстати, в этом году заканчивается дотирование Прибалтики, да, и Польши тоже. Вот, может быть, они под это дело хотят что-то получить себе, какие-то дополнительные деньги. Но это психология халявщиков. Их Союз кормил, теперь они считают, что их Брюссель должен кормить. А все-таки основа – это там, где деньги зарабатываются, где добавленная стоимость делается. Это Франция, Германия, это Италия, несмотря на ее закредитованность.
Как вы думаете, вот по итогам расследования в отношении независимости судов и давления на СМИ, вот в Польше и Венгрии, могут эти страны все-таки лишить части субсидий на восстановление экономики?
Могут, но вполне возможно, что там будут экономические причины, потому что насколько будет глубина рецессии, насколько будут проблемы с бюджетами ведущих экономик, немцев, тех же денег на всех может просто не хватить. Пока мы же не знаем, как пойдет пандемия. Пока рецессия достаточно глубокая, все там достаточно плохо. В Италии было очень плохо в первую волну. Поэтому поживем, увидим. У них есть плюс, правда. Евро – это резервная валюта. В разумных пределах они могут просто напечатать денег. Это никак не скажется на инфляции. Ну да, могут они так поступить, я согласен.
Но вот смотрите, это же такой новый инструмент – право приостанавливать выплаты из бюджета ЕС вот тем странам, которые не блюдут принцип верховенства права. Вообще, насколько это убедительный финансовый кнут?
Ну,
вот такая увязка.
Для поляков достаточно убедительный, да, для слабых.
А для венгров?
Для венгров в меньшей степени, но тоже, потому что денег всегда хочется больше. Но повторю, чтобы все работало нормально, должен быть не кнут и пряник, а должен быть центр принятия решений.
И все-таки, как вы считаете, удастся ли прийти к компромиссу, который устроит Варшаву и Будапешт?
Ну, скорее всего, да, потому что это все-таки локальная тема. Но вот эта свара по дележке денег, она будет продолжаться вечно.
Да, Александр Юрьевич, спасибо огромное. С нами на связи был руководитель информационно-аналитического центра «Аль-Пари» Александр Разуваев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.